Вячеслав Гусев. «Бездна над океаном». Глава первая. «Тень над океаном». В кафе на окраине Сан-Франциско царила полутьма. Свет едва пробивался сквозь запыленные жалюзи, а в воздухе смешивались запахи старого кофе и подгоревшего масла из кухни. Марк Рейес сидел у окна, нервно постукивая пальцами по столу. Третий час ожидания выматывал. Каждый прохожий заставлял его вздрагивать, каждый звук напрягаться. В памяти снова и снова всплывал тот день, когда его уволили из военной программы дронов. Инцидент с потерей связи. Так сухо назвали это в отчетах. Но для Марка это было куда страшнее. Тогда он потерял не только связь, но и троих товарищей. Их дроны просто исчезли с экранов. А потом пришли официальные извещения о гибели. Короткие, без эмоций, будто речь шла о сломанной технике. Скрип двери разорвал тягучую тишину. В кафе вошел человек в темных очках. Его движения были неестественно плавными, словно у заводной куклы. Не говоря ни слова, он положил на стол черный кейс и конверт. «Код «Горизонт Альфа», — произнес он глухим, безжизненным голосом, не снимая очков. Срок. Не более 48 часов. Марк вскрыл конверт, внутри лишь координаты и несколько листов бумаги. Ни название судна, ни цели операции. Только загадочные символы и цифры. «Что за игра?» — поднял он взгляд на посредника. Тот лишь пожал плечами. «Ты не знаешь правила. Деньги переведут после выполнения». Марк провел рукой по кейсу. Внутри что-то тихо звякнуло. В голове пронеслись образы. Пустой банковский счет, неоплаченные счета за аренду, дочь, спрашивающая, почему папа больше не летает. «Ладно», — выдохнул он. «Где точка сбора?» «Черный вертолет у пирса номер 7. Через час». Когда посредник ушел, Марк еще долго сидел, глядя на кейс. Что-то в этой миссии казалось ему неправильным. Словно он наступает на тонкий лед, под которым скрывается бездонная пропасть. Но выбора не было. Через час он уже поднимался по трапу вертолета, чувствуя, как тревога сжимает грудь ледяными пальцами. Ночь накрыла океан плотным черным одеялом, а грозовые облака висели над водой, словно мрачные стражи забытых тайн. Вертолет содрогался, пробиваясь сквозь порывистый ветер, а за иллюминатором время от времени вспыхивали молнии, на мгновение выхватывая из тьмы бескрайнюю водную гладь. Марк сидел в углу, внимательно изучая снаряжение. Дроны-разведчики с бесшумными пропеллерами, сканер электромагнитных полей, устройство для взлома систем безопасности – все выглядело новеньким, будто только что со склада. Но что-то в этих приборах настораживало. Они были слишком совершенными для обычной миссии, словно оружие, приготовленное для охоты на невиданного зверя. Напротив него расположились трое наемников. Их лица тонули в тени, а взгляды были холодными, словно у хищников, замерших перед броском. Лишь лидер группы Грейс Торн изредка бросала на Марка короткие оценивающие взгляды. «Твоя задача — найти центральный узел и держать его под контролем», — наконец произнесла она, не глядя на него. «А если там что-то не так?» — попытался завести разговор Марк. «Может, сначала оценить обстановку?» Грейс усмехнулась. «Холодно, без тени юмора». «Обстановку оцениваю я. Ты здесь для техники». Марк сжал кулаки. Ему не нравилось, что его держат в неведении, словно марионетку, которой дергают за нити. Но спорить было бессмысленно. Вдруг вертолет резко накренился, пилот что-то прокричал в микрофон, и в этот момент все увидели впереди темный силуэт. Танкер, едва различимый в плотном тумане, похожий на призрака, восставшего из морской пучины. «Приближаемся», — скомандовала Грейс. «Готовьтесь к высадке». Ветер свистел в ушах, когда Марк спускался по тросу на палубу танкера. Металл под ногами был холодным и ржавым, а воздух пропитан запахом соли и разложения. Словно корабль давно стал частью океана, медленно растворяясь в его объятиях. Он первым делом включил дрон, Камера показала мрачные коридоры, разбросанные ящики и следы коррозии, покрывающие все вокруг. Но кое-что не вписывалось в эту картину запустения. Свежие отпечатки ботинок у люка и едва уловимый запах машинного масла, будто кто-то недавно прошел здесь, оставив за собой след жизни. «Здесь кто-то был», — сказал Марк, поворачиваясь к Грейс. «Время — наш враг», — отрезала она. «Двигаемся дальше». Они вошли в коридор, и в этот момент дрон зафиксировал движение. Тень скользнула за поворот и исчезла, словно растворилась в воздухе. «Надо проверить», — настаивал Марк. «Нет времени», — бросила Грейс, ускоряя шаг. Марк стиснул зубы. Он чувствовал, что они упускают что-то важное, словно проходят мимо двери, за которой скрывается ключ ко всей тайне. Команда продвигалась вглубь танкера, и с каждым шагом Марк замечал все больше странностей. Камеры наблюдения были отключены, но на мониторах мерцал статический шум, будто их принудительно заглушили, оставив лишь призрачный отголосок прежней жизни. На стенах виднелись следы спешной эвакуации. Брошенные инструменты, открытые шкафы, разбросанные бумаги, словно люди бежали, не успев забрать даже самое необходимое. В одном из отсеков Марк обнаружил остатки еды. Бутерброд с маслом, чашка остывшего кофе. Все выглядело так, будто люди ушли несколько часов назад, оставив после себя теплый след присутствия. «Это не заброшенный корабль», — пробормотал он. Пытаясь подключиться к бортовой сети, он получил ошибку. Доступ запрещен. Код 0X-Дельта-7. «Не трать время», — приказала Грейс. «У нас задача». Но Марк успел скопировать лог ошибки. Он решил разобраться позже, когда будет возможность, словно собирая кусочки разбитой карты, которая могла привести к разгадке. В машинном отделении Марк нашел панель управления с горящими индикаторами. Судно частично функционировало, словно огромное механическое сердце продолжало биться, несмотря на внешнее запустение. «Нам нужно дождаться подкрепления», — сказал он, — «или хотя бы выяснить, кто был здесь до нас». Грейс резко развернулась, и ее глаза сверкнули холодным огнем. «Ты здесь, чтобы выполнять приказы, а не задавать вопросы. Если мы не разберемся, что тут происходит, можем все погибнуть», — возразил Марк, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Их спор прервал глухой удар по корпусу, будто что-то массивное ударилось о борт снаружи. Все замерли, прислушиваясь к зловещей тишине. И тут тишину разорвал сигнал дрона. На экране появился силуэт человека, наблюдающего за ними из темноты соседнего отсека, словно тень, вырвавшаяся из самых глубин корабля. Марк попытался направить дрон к таинственному наблюдателю, но связь оборвалась. На экране осталось лишь размытое изображение фигуры в капюшоне и надпись «Система перезапускается». В тот же миг по кораблю разнесся протяжный металлический скрежет, словно гигантская дверь медленно открывалась где-то в глубинах танкера, выпуская наружу то, что было заперто веками. Звук наполнил пространство тяжелым, почти осязаемым предчувствием беды. Марк обернулся к Грейс. Ее лицо было бледным, а в глазах мелькнул страх. Мимолетный, но такой явный, что Марк понял. Она знает больше, чем говорит. Грейс тут же попыталась скрыть эмоции, но было поздно. «Что это?» — спросил он, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Она не ответила. Лишь сжала рукоять пистолета и посмотрела в сторону звуков, туда, где скрывалась тайна, способная изменить все. Что скрывалось внизу? Почему Грейс испугалась? И что за сила пробудилась в недрах танкера? Сила, которую, кажется, даже она не могла контролировать.